Здорово, с тобой толкователи, а именно Кротов Андрей.
Привет.
И я, Вадим Новиков. И сегодняшней нашей темой станут три самых свежих супергеройских сериала.
«Сокол и Зимний солдат», мультсериал «Неуязвимый» и недавний проект Netflix «Наследие Юпитера».
Давай с него прям начнем.
Нет, я предлагаю нам начать в хронологическом порядке. Да, начнем с «Сокол и Зимний солдат», дальше у нас будет мультсериал «Неуязвимый» и вишенка на этом торте хайп будет «Наследие Юпитера». Основные твисты мы спойлерить не будем, постараемся только по верхам проходиться, чтобы не испортить вам впечатление от просмотра сериала. А где будут спойлеры, мы вам будем об этом сообщать, чтобы вы могли перемотать. Тайм-коды вам в помощь.
Договорились.
«Сокол и Зимний солдат». В чем состоит основной сюжет? Он достаточно простой, это, как понятно из названия, речь идет про сокола и зимнего солдата, продолжается их история после финала. И начинается, собственно, основная завязка сюжета с того, что Стив Роджерс в конце финала передал щит Сэму Уилсону, чтобы он был новым Капитаном Америкой. И сериал начинается с того, что Сэм такой: «Да я что-то не уверен, что я потяну».
И сдает его в музей.
Ну да, он сдает в музей, а правительство уже такое:
«А мы можем-то и нового Капитана Америку назначить».
Во-первых, это крутое оружие. Крутое — это на самом деле лучшее описание, мне кажется, потому что оно функционально так себе.
Он из вибраниума.
Ну да.
Это очень ценный металл. И тут назначают нового Капитана Америку.
И в первой серии мы узнаем то, что появляется группировка людей, которые против правительства, мы не особо понимаем их мотивации и замыслов.
Но они суперсолдаты.
И готовят революцию, да. Это, условно говоря, вся концепция сюжета. Дальше там, ну, есть небольшие какие-то спойлеры, но не знаю, если честно, там дальше чем можно удивить, по-моему.
Он прям, знаешь, как по рельсам просто он едет. Но нету никаких сюрпризов, к сожалению.
Не, ну парочка у меня была, но не таких, знаешь, крупных. Это такие больше, ну, забавные моменты. Что мне понравилось в сериале, это, знаешь, Ванда Вижн, он изначально притворялся каким-то другим проектом. То есть старался показаться, наверное, больше другим проектом, mm-hmm. что нестандартный mm-hmm. такой, тем более это типа первый сериал. Хотя он планировался там вторым или третьим, не помню, какой по счету.
А в конце такой: «Уи, да, это мы из Марвела».
Да, в конце, то есть... Лично меня ждало разочарование по той причине, что это оказался стандартный проект Marvel, и ничего нового они не привнесли. А «Сокол и Зимний солдат» в этом плане, они, ну, не хватали звезд с неба, они не старались казаться чем-то другим или кем-то другим. Внезапно ссылка на «Стрелу».
Я думаю, вот только за это можно ставить лайк прям.
Я думаю, сегодня у нас будет популярная рубрика «Внезапный седап». Ну и вот. И это как раз мне понравилось, что «Сокол и Зимний солдат», они такие: «Нет, мы чистый проект Marvel, с первой минуты до последней, экшен такой, с забавными какими-то моментами, ничего сверхъестественного», опять внезапный седап, там не было.
Ты знаешь, честно, я вот не совсем согласен, потому что у Marvel обычно все-таки есть такой флер, ну типа прям юмористический.
Ну
вот
да.
Какие-то забавные моменты. То есть,
тут их было тоже много ведь.
Я вот не сказал бы, что... Вот я не знаю почему, на мне они вот совершенно не работали. Ну не то чтобы не работали, то что мне не смешно, а я как будто такой просто смотрю сериал, а он слишком серьезный для Marvel.
Mm-hmm.
И для этих даже двух героев. Ну то есть там очень много драмы нагоняется, но вот есть, грубо говоря, такие моменты, типа когда они сидят у... психолога, да, вот там есть вот это напряжение такое смешное, как бы такие два крутых супергероя, они могут там разобраться друг с другом, там,
да,
в своих чувствах,
друг
там,
да, вот
ну,
все.
Да, есть эти прикольные моменты, но потом, вот ты можешь какой-нибудь еще вспомнить?
Да, конечно, просто в сериале очень много отсылок к предыдущим фильмам, тем более про Кэпа, и в «Капитан Америка. Противостояние» был момент, когда как раз этот агент Картер, ну, племянница, передавала щит, птичий костюм, вот это все. И Сокол и Баки сидят в машине, и Баки такой: «Ты подвинешься», и Сокол: «Нет». Ну, они в маленькой машинке сидят такие. И тогда был юмористический момент, и тут обыграли то, что Баки садится на переднее сиденье, Сэм сзади, и такой: «Я как понимаю, ты не подвинешься». И Баки такой: «Конечно, нет».
Ну,
это, как, это больше не юмористический момент, а больше как отсылка. Там вот очень много отсылок.
Не, ну там есть вот такие какие-то моменты, там, типа, смотри, сестру мою не трогай, когда Сокол это говорит Зимнему солдату, это такой, вроде бы, как бы, это шутка, но такая, на таких минималочках.
Ты знаешь вообще...
Ну, как-то, не знаю, я думаю, что внезапно, я-то люблю серьезную супергерою, Зак Снайдер, One Love, прям, все дела. А вот у Марвела, знаешь, ну, всегда есть вот такой вот легкий вайб. А тут они, знаешь, такое ощущение, пытаются быть более серьезными, чем они есть. Ну вот, допустим, та же тема с притеснениями чернокожих. Ты знаешь, ну там и так уже все понятно. Ну вот они прям, знаешь, берут и размазывают. И размазывают это вот с этим старым суперсолдатом. Я уже сижу как бы, я понял, спасибо, не надо дальше. Ну, они, знаешь, такое ощущение, как будто растягивают просто хронометраж.
Не, ну об этом я бы хотел немного позже поговорить, потому что, ну, как по мне, есть объективные причины, почему они так решили сделать. А в основном давай сейчас сначала вернемся... к персонажам. То есть, мрачный тон, да, но мне кажется, знаешь, историю Зимнего солдата, то есть, если вспомнить фильмы про Кэпа, вот, к примеру, опять же, Капитан Америка, Зимний солдат, ну, он достаточно такой мрачноватый, это такой шпионский триллер какой-то. Ну, если убрать супергеройскую вот эту ширму, это такой шпионский триллер. И как раз Зимний солдат там очень мрачный персонаж, очень много построено на взаимоотношениях, предательствах, убийствах и прочее, вот этих всяких подковерных играх еще, кто там против кого что замышляет. И тут как бы этот сериал во многом является наследием, как раз, знаешь, и фильмов про Капитана Америку, и, собственно, ну, вся первая серия, и преподносится как наследие щита, образа Капитана Америки.
Ну да, противостояние с Гидрой. Ну вот, ты знаешь, это больше вот в первых трех сериях, ну, может быть, четырех, когда там появляется Зема, они там путешествуют из страны в страну, то есть там постоянно идет какой-то движ, они там что-то расследуют. Ну да, это очень прикольно, но потом почему-то это все теряется. Я не знаю, ты знаешь, у меня такое ощущение было, что они как бы хотели угодить всем, они хотели как бы и добавить не слишком много юмора и сделать какой-то шпионский триллер и что-то как бы, и чтобы порассуждать о каких-то делах, таких повестке современной. Ну, как-то...
Смотри просто, в чем прикол. Сериал изначально должен был выйти в августе прошлого года. И тогда как раз, как все знают, движение BLM было, ну, прям очень активно. И я думаю, то, что... эту как раз повестку ее вписывали на скорую руку. И поэтому, возможно, последние пару серий претерпели какие-то изменения, потому что они по духу, как мне кажется, достаточно сильно отличаются от первых четырех. Как будто изначально шли в одном направлении, но потом такие, блин, ну вы видели, там творится революция практически. И людей, чтобы поддержать, и поэтому... это вписали, и если бы это вышло в августе прошлого года, я думаю, оценки были бы гораздо лучше, чем сейчас. Сейчас, спустя практически год после начала BLM-движения, это выглядит так, как будто нам из России вообще это было, во-первых, не близко даже.
Ну, естественно.
И просто, знаешь, даже критики в Америке отмечают, что это плохой финал, слабый. И в этом плане как раз... и понимаешь, что там тоже общество от этого устало уже, от движения BLM. Хотя, конечно, вот не так давно, по-моему, в апреле, появился еще один чернокожий американец, которого полицейский застрелил по ошибке, хотел достать электрошокер, перепутал с огнестрелом и убил его. И опять новая волна пошла BLM-движение, конечно, уже не такая активная, потому что, ну, люди от этого устали. Тогда это был, знаешь, такой... все сидели сначала на карантине, самоизоляции, локдаун был.
Ну, да, и агрессия потом... накапливается.
Да, и это все выплеснулось, и они явно хотели тем самым людей поддержать и успокоить. Ну и, конечно же, поднять себе рейтинги. А через год это уже смотрится, ну, прям кривовато.
Знаешь, я вообще думаю, что со стороны Marvel это было... если бы они выпустили это в тот момент, на самом пике, что это было бы не совсем этично. Как раз из-за того, то, что они как бы подмахивают всей этой ситуации. И, в принципе, я не думаю, что нужны какие-то вот настолько громкие заявления, высказывания. И, ну, со стороны... каких-то популярных личностей.
О, не согласен с тобой полностью.
Я лично в этом увидел как какое-то подначивание. Бороться за свои права, когда там, извини, горят машины на улицах, там, крушат там малый бизнес и там разворовывают гипермаркеты. Я думаю, что в этот момент нужно как-то призывать людей остановиться.
Да нет, ну смотри, тут же они как раз поднимают вопрос то, что вам нужно бороться за свои права, но не теми способами, которыми вы делаете это сейчас. То есть там как раз в конце Сэм Уилсон говорит такую: я не знаю пути решения проблемы, которая сейчас стоит, но его нужно искать, его нужно, это нужно обсуждать.
Но ты же понимаешь, что это не ответ? Ну как бы такое, мы тут на повестке просто, ребята.
Ну да, они тем самым хотят и поддержать движение, и тем, ну и заодно говорят то, что в текущем формате продолжать нельзя, нужно сесть и обсуждать. То есть, условно говоря, они не подначивают как раз «крушите дальше, сжигайте там машины, грабьте караваны и прочее». Проблема есть, нельзя на нее закрывать глаза, нужно сесть и обсуждать решение, найти новое, потому что существующие механики не работают.
Ну, опять же, я тебе и говорю, что это не совсем этично в этой ситуации, потому что, ну, в основном...
По мне так наоборот.
Нет, я говорю то, что в основном это же делается все равно из-за того, чтобы, ну, и поднять себе рейтинг. Ну, грубо говоря, ты на «Сломанных судьбах» тоже как бы хайпуешь в этом плане.
Безусловно, ну, я не отменяю того факта, что Disney, ну, как бы, знаешь, Marvel, Disney, там уже разницы никакой нет, а Disney в этом плане больше хочет, ну, откровенно говоря, хайпожорить. Ты же слышал, вот как раз недавно новость появилась, что глава Disney Television объявил то, что не будет больше, они не запускают проекты, телесериалов, в которых главные герои белые.
Ну да, мы у нас в группе
и в Telegram-канале публиковали, да. И поэтому... Я и говорю как раз, что они всегда так делали, поэтому они это и внедрили в свой проект. Но ощущение то, что изначальный план, он был немного другой. Не было вот этой пятой серии, полностью посвященной тому, как чернокожим тяжело живется в Америке. Я хотел, знаешь, о чем поговорить? Ну, с повесткой-то на самом деле все понятно, она мало кому вообще понравилась, и мало кому, ну, вообще мало кому понравился финал сериала. Что лично мне понравилось, это развитие персонажей. Но не всех, конечно же.
Ну, Зимнего солдата, да.
Мне вот очень понравилось развитие Баки и, к сожалению, не помню, как зовут, агента США. Ну, который... Ой, спойлеры. Все изначально его называли агент США до того, как вышел сериал. Марвел как будто, знаешь, старались нам сделать сюрприз, а мы все знали еще до выхода сериала.
Знаешь, у меня с ним очень интересное, как бы, вот, у меня такое прям отталкивающее впечатление производит. Я такой думаю, интересно, это специально так сделали или нет?
Я думаю, специально, но, как по мне, сюжетная линия этого персонажа мне понравилась вообще больше всего в сериале. Вот знаешь, тема, которая начала подниматься в первой и второй серии «Наследие», как бы, звания нового Капитана Америки, не совсем было понятно, что это вообще из себя состоит и от чего, собственно, Сэм отказывается.
Ну, от символа. Нет, для меня тут, честно говоря, все было понятно.
Нет, ну просто, знаешь, быть символом, и на примере как раз Джона Уокера показано, насколько это...
Крутое имя для американцев. Да, ты это хотел сказать?
Да, это как «Техасский рейнджер», вот это все. «Крутой Уокер» назывался сериал просто. Опять же, внезапный седап.
Почему седап?
«Техасский рейнджер» сейчас находится на седабе.
Чак Норрис такой: чего?
Да, сейчас ведь как ремейк или продолжение сериала делают.
А это на седабе?
Да, и там играет актер из «Сверхъестественного».
Да. Нет, я знаю, что он...
Внезапный седап — это весь выпуск.
Нет, я просто не знал, что это конкретно седап. Они его, походу, в рабстве держат, да?
Он и продюсер этого проекта. Сэм Винчестер, насколько я помню, его зовут. А Дин, блин, или наоборот, всегда их путаю. Который кратковолосый.
Скажу так, я 6 сезонов посмотрел и не помню. Не переживай.
Он снимается сейчас в «Пацанах». Там карьера как бы пошла, да. Вернемся к Джону Уокеру. На его примере как раз очень клево показана вся тяжесть этого наследия звания Капитана Америки. Какое давление на тебя возникает, когда ты носишь этот щит.
Ну и плюс он человек.
Да, обычный, не суперсолдат.
Без какой-либо сыворотки.
Да, и конечно, когда видно по нему, как он прям, скажем так, работает без выходных, сверхурочно, появляется уже эта небритость, он становится не совсем в своем уме одержимым, то, что он должен... показать всему миру, ну и главное, конечно, Америке, то, что он может носить это звание. Это тяжело, когда ты в этом плане новичок, ты до этого был военным. Сэму, я думаю, просто в этом плане гораздо проще было бы.
Угу.
Он все-таки и воевал уже, да, и прочее. Его уже знают, мировая известность есть. Кредит, правда, не дают, абсолютно ненужная сюжетная ветка. Вот это
Но... Знаешь, проблемы ветеранов, да?
Ой, как я в голосину орал, когда мы вам не можем выдать кредит, потому что за последние 5 лет нет кредитной истории. Ну я же пропал после щелчка Таноса. Но у нас так работает банк. Я думаю, ну да, это очень реалистично, когда 50% населения пропало. Ой. Ну, короче, его сюжетная линия, его борьба, мне кажется, в этом сериале самым интересным, что вообще есть. На втором месте это история Баки.
Вот про Уокера, знаешь, что мне действительно понравилось? Mm-hmm. То, что вот в какой-то момент я такой, ага, из него делают такого суперзлодея.
Да, тоже была такая
мысль. И этого не происходит. Mm-hmm. Вот я говорил то, что нету неожиданных моментов. Это было для меня неожиданным, и это мне понравилось. Сейчас будет небольшой спойлер. Непонятно, значимый, незначимый, но, в общем...
В тайм-кодах, если что, не хочешь слушать, промотай.
Перелистни секунд на 30. Просто когда он берет щит и разбивает там мужика там, то есть это символ Америки.
Да.
Весь в крови, то есть там столько разных ракурсов сразу делают до этого. Неплохо, кстати, получилось. Ну вот как бы после этого-то у него и нет других вариков. Он должен стать каким-то там сумасшедшим злодеем. А нет, этого не происходит, и это клево.
Знаешь, мне вообще, в принципе, понравилось... В сериале очень много сюжетных параллелей с киновселенной. И как раз, знаешь, я видел очень много подборок из, опять же, «Первый мститель противостояния», когда Кэп бьет щитом Тони Старка.
Да.
И в конце, типа, останавливается, разбивает просто ему броню, чтобы тот наконец-то перестал избивать его, и уходит, и оставляет щит. И когда этот бьет просто безоружного человека и практически надвое его разделяет, или разделил, в итоге жалко, что это не показали, как бы,
ну,
как
тот, будто не могли тот бы. Возрастной рейтинг.
В принципе, вот эта сюжетная параллель, то, что когда еще в первом сольнике про Кэпа нам показывали и рассказывали, как сыворотка увеличивает то, что в тебе есть. Если ты хороший человек, ты будешь великим. А если ты плохой, ты будешь ужасным. И как раз вот эта сюжетная параллель, если ты обращал внимание еще на музыку, там очень часто использовали саундтреки из прошлых фильмов. Тема Баки, это понятное дело, она еще идет со времен «Зимнего солдата». Но она тут постоянно есть, на усиление моментов. И в этой серии очень много музыки играет именно из «Капитан Америка. Противостояние». Ну, «Гражданская война». И именно когда он щитом бьет, в этот момент играет та же музыка.
И... Блин, прикольно. Нет, это прошло мимо моих ушей.
Я просто... Мне очень нравится этот саундтрек. Он, по-моему, ну, гениальный. Он очень круто усиливает момент. Он исключительно супергеройский. В других проектах его нельзя представить, чтобы он так хорошо работал на усиление. И тут как раз, знаешь, в этот же момент играет та же музыка, и я прям смотрю, я в восторге. Какое у тебя общее впечатление о сериале?
Ты знаешь, точно такое же, как и с WandaVision. Начали за здравие, закончили за упокой.
У меня просто, знаешь... Я просто хочу...
Вообще слабо. Прям очень слабо. Я бы сказал, где-то на 6 из 10.
Вообще, знаешь, от этого сериала многие-то... Ну, многого и не ждали, многого и не просили. Как бы изначально, когда объявили, будет сериал про Сокола и Зимнего солдата, все такие, ну, понятно, это будет такой проходной сериальчик. На деле он таким и является, он служит исключительно ради одной цели, чтобы, если бы вышел следующий сразу сольник про Сэма Уилсона, где он уже в роли нового Капитана Америки, публика бы это отринула, так же, как они отринули Капитана Америку Джона Уокера. А тут весь сериал служит для того, чтобы в конце...
Стать трамплином.
Под триумфы, да, Сэм взял щит, новый свой костюм, устремился ввысь, и все такие, у нас новый Капитан Америка. План, по крайней мере, был такой, но он вообще, как по мне, не сработал.
Да, к сожалению. Вот, честно, для меня главная проблема — это сюжет. Ну, давай вот просто так рассмотрим, вот для меня лично это опять какая-то история про сыворотки какие-то. Непонятные хмыри бегают там по миру, что-то пытаются добиться. Очень-очень сумрачная мотивация у них. Ну, у злодеев такая. Ты не знаешь, знаю, я, возможно, невнимательно смотрел. Я прям не могу это.
Мне Адель объяснил.
Потому что я долго-долго думал такой, возможно, я тупой, я не понимаю.
Мне Адель на самом деле объяснила их мотивацию на примере того, почему вообще это сделали в сериале. То есть я все не понимал. Как в сериале это происходит? А нам в последней серии хоть как-то решили объяснить, и объяснили это таким образом, что когда произошел щелчок, половина населения на планете исчезла, многие люди заняли чужие дома. Ну, бомжи, грубо говоря,
понял,
зашли
нет,
в вашу квартиру и начали
там жить. Из других стран.
Не обязательно.
Ну, и это тоже, по-моему.
И это тоже, но условно говоря, просто бомж решил зайти в дом и такой, ну, тут вроде никто не живет, и занял эту квартиру. Спустя 5 лет население назад вернулось, и люди такие, я хочу получить свою квартиру назад. И правительство такие, ну, так там у вас бомжи незаконно заняли, мы их выгоним. И вот эти бомжи, условно говоря, они такие, ну, мы теперь будем убивать, чтобы доказать, что правительство не право. Знаешь, как мне Адель объяснила, что это на самом деле есть? Она просто в последнее время начала подмечать такие нюансы. Опять же, я напомню, проект должен был выйти в августе прошлого года. Она такая, это ведь просто политическое заявление против политики Трампа. Потому что не надо строить стену, не надо отграждаться, это не беженцы, эти все штампы надо убрать, это не террористы, это не, опять же, те же беженцы и прочее. Я такой сижу, блин, да, и вся финальная речь Сэма Уилсона в том числе сводится к тому, что политика Трампа плохая.
Как помочь, мы не знаем.
Да, надо сесть и обсуждать. Сказать. И просто, знаешь, и сидишь такой, но этот проект вышел в марте 21-го, Трампа уже нет. А если бы он вышел тогда, ты представляешь, как бы его сейчас все, ну, тогда бы все поддерживали. И он, знаешь, как будто опоздал в этом плане. Буквально полгода, но мир уже изменился за эти полгода.
Да, прикольно, прикольно. Да, я думаю, что она права. Ну и, в общем, возвращаясь к сюжету, есть вот эта катавасия с суперспособностями от этой сыворотки, у этих непонятных хренов. Меня что вот как бы пугало? То, что я смотрю, и там вот есть какие-то у них сайд-квесты, вот там, Зема, когда они там что-то... Манджипур, или куда они там летали, да, в вымышленную страну, Мангипур, я так типа понимаю.
Да.
Вот. И я такой думаю, это интересно, но как бы они там выполняют какие-то вот сторонние задания для того, чтобы подобраться к ним, и все дела, я такой... Это страшно, когда основная сюжетная линия тебя настолько, ну, как бы, не трогает, что вот эти вот какие-то ответвления тебя очень интересуют.
Ты знаешь, я даже...
И вот с Зема вся история такая есть. Мне очень понравился этот персонаж. А, кстати, как он?
Во-первых, мне не понравилось, как его, каким сделали его в сериале. То есть, условно говоря, знаешь, когда его показали в противостоянии,
ну, это был такой... Совсем драматичный персонаж.
Очень интересный персонаж, у которого такая, знаешь, полоса, опять же, справедливости сдвинулась, что достойно делать, что нет, можно ли отомстить за семью и прочее. И классно то, что он решил разрушить Мстителей изнутри таким способом. Он такой, знаешь, прям криминальный гений, который на самом деле не криминальный, а просто человек, который очень любил свою семью, который переслушивает сообщения каждый день, для которого, ну, у него очень большая душевная рана, с которой он не знает, что делать, и это хоть какой-то способ, который он нашел, ну, для себя, и он неправильный.
Ну, я бы сказал, что лейтмотив-то они сохранили все равно. Не, ну, ты же понимаешь, что нагнетать
с ним... Я бы сказал, что вообще
ним...
не сократили, ну, не сохранили.
С ним нельзя было нагнетать прям настолько острую драму. Это тоже, ну, как бы, там, в принципе, тональность у сериала и так довольно мрачная для Marvel.
Слушай,
а тут бы, я думаю, это бы еще хуже было бы.
А что общего у этого Зема от того, которого нам раньше показали? Тут он какой-то уже, знаешь, безумно богатый чувак, который реально криминальный гений, у которого есть завязки, который на самом деле нехороший человек. И никакого драматизма, он уже не переслушивает сообщения и прочее.
Я понимаю, на самом деле, твои предъявы, скажем так, к этому, потому что, да, персонаж стал более пустым, но...
Ну,
я не знаю, почему, мне все равно понравилось.
Актер
ну,
очень хорошо
ну,
играет.
Ну да, он классный просто. И вообще... Вот вся эта линия была прописана с ним очень интересно. И как бы когда его... Ну, не будем говорить, что там случилось с ним в конце. И такой, интересно, что же с ним будет дальше? Вот у меня просто первый прям щелчок. Ух, чуть ли не хочу отдельный сериал.
Слушай, у меня на удивление это сработало немного по-другому. Я смотрел, и я думал о том, что это стал классический злодей Марвел, у которого теперь непонятна мотивация, он десятки раз мог сбежать, что-то не сбегал, вроде интересуется только самим собой, но что-то и им помогает. И вроде как-то старается то ли на свою такую, знаешь,
ну, у них
не сказал
интересы.
Бы, что на темную сторону, а типа на какую-то смежную сторону там.
Антигерой. Не, ну он по сути-то он и был антигероем всегда.
Понимаешь, вот в том-то и дело, его показывали братья Руссо, как будто это... Не классический злодей, а просто хороший человек, который...
В обстоятельствах.
Да. Который для себя нашел такой выход. А тут это прям злодей, который что-то и с крутыми наемными убийцами, и раньше контракты заключал, а ты сидишь. Вот это мне уже не интересно, потому что чаще всего Marvel таких героев, злодеев сливает, и как будто это, знаешь, нужно было им найти кого-то харизматичного на замену Локи.
Возможно, на меня это так подействовало, потому что мне остальная часть сериала не очень нравилась.
Вполне возможно. Самый главный вопрос, ладно, это второй по важности вопрос, который я тебе хотел задать.
Жги.
Как тебе костюм Сэма финальный?
Нейтрально. Я не могу сказать, что прям плохо. По мне так очень вычурно.
Я именно, знаешь, выделяю просто какие-то конструктивные моменты, которые я, условно говоря, могу достаточно объективно обсудить, чтобы сказать, мне это не понравилось по определенным причинам. То есть тут это выбивается очень сильно из тональности других костюмов. Они все практически черные, у многих кожа и так далее. Они такие больше обыденные. Даже суперзлодеи там одеваются в такую обыденную одежду. Даже у нового Капитана Америки такая, она не яркая. И тут прям очень-очень яркая форма. Если до этого в киновселенной шутили, что у него петушиный костюм, теперь это петушиный костюм. Ничего не могу с собой поделать.
Ты знаешь, я вот здесь увидел скорее отсылку к Уидону, первым Мстителям, когда вот Кэп был именно, тоже в чисто комиксном таком костюме.
Mm-hmm. Ну да.
И я думаю, что это больше с этим связано. То, что, это все-таки первый костюм Сокола. Но если он в нем будет гонять, конечно, весь сольник свой, это будет, наверное, плохо.
Отдельный момент, который меня сильно разочаровал. Постановка драк. Обычно в таких проектах, особенно по сольникам Кэпа, ты видишь отличную хореографию, это можно ведь назвать.
Угу.
Прям самой сцены битвы классно поставлена. И она обусловлена. Там, суперсолдаты, например, какие-то роботы и прочее. Там, что у них было там в разных сольниках раньше. А тут, когда, знаешь, по сюжету выходит, что это, горстка беженцев, бездомных, как угодно их называй, и против них встает, к примеру, зимний солдат, который обучался там несколько десятилетий, там был суперсолдатом еще до того, как это в обиходе появилось название. И они его уделывают. Ты смотришь, выходит там, какой-нибудь новый Капитан Америка, и они его уделывают. И я думаю, а с каких пор военная подготовка ничего не решает в битве? Ты можешь пройти афганскую войну, но она тебе ничего не даст. Как так?
Знаешь, по поводу хореографии, мне кажется, в «Сокол и Зимний солдат» щит уже приобретает какие-то сверхъестественные способности. Я не знаю, мне просто показалось, что это, во-первых, уже чересчур, как он швыряет этот щит. Мне кажется, прям у Роджерса даже так не выходило настолько хорошо. К нему осталось только еще дронов прикрепить, чтобы он летал и сам всех бил. Я так думаю, они просто в каком-то техническом оснащении Сокола, я думаю, что они уже прям все границы перешли.
Самый главный вопрос, который я тебе хотел задать.
Так.
Сколько по 10-бальной шкале?
Сейчас, подожди. 6.
Ну, 6 это неплохо. Давай тогда передвинемся к менее бюджетному проекту, гораздо менее бюджетному. Вот я уверен, мультсериал «Неуязвимый» сделан за копейки. Amazon Prime, ты знаешь, кстати, что этот проект объявили еще в 2018 году? Его 3 года делали.
С пацанами, наверное, в одно время.
Да.
Подожди, пацаны когда вышли? 19-й, да?
В 19-м, да, вышли пацаны. Да, и их начали снимать в 17-м,
18-м. Концепты у них уже были в то время.
Да. Основной синопсис, о чем вообще сериал «Неуязвим». Текст я беру с Кинопоиска, чтобы как раз, как мы описываем сериал, отличалось от того синопсиса, который есть на Кинопоиске, потому что изначально, когда я прочитал, я удивлен был, что сериал вообще не про это. 17-летний Марк Грейсон узнает, что его отец является самым могучим супергероем на Земле. Теперь подростку предстоит совладать силами, которые достались ему по наследству. Сериал вообще не про это.
И не было там такого причем.
Да, в том-то и дело.
Ну, в том плане, он всегда знал, что его отец Омнимен.
Ну да, условно говоря, ему там что-то в 5-6 лет сообщили, или там 8, условно говоря.
Ну да, когда он смог это понять.
Мультсериал начинается с того, что ему это уже известно, и он ждет, когда придут к нему силы. Я поэтому очень сильно удивлен официальному синопсису. Официальный синопсис вообще не интересный.
А вот интересно, это прямой перевод от Амазона?
Уверен, да.
Я не знаю, как можно было еще более неинтересно описать этот проект.
В том-то и дело. Ты знаешь, я когда начал смотреть и прочитал официальный синопсис на Кинопоиске, я думаю, ну, мне это неинтересно.
Ну, естественно.
Мне не хочется смотреть на становление героя классическое, вот это все, хоть и там говорят, ой, рейтинг R. Но я думаю, опять же, забегая немного вперед, у «Наследия Юпитера» тоже рейтинг R. И Amazon Prime переживали насчет выпуска, они не объявляли новость о том, что они мультсериал продлевают, до того, как не вышла финальная серия. И прикол в том, что когда вышла финальная серия, они сказали, мы продлеваем мультсериал «Неуязвимый» на 2 сезона. На второй и третий.
А я почему-то думал, что это как с пацанами. Мы еще первый сезон не выпустили, но уже продлили на второй. Знаешь, когда они супер уверены. И я думаю, что с «Неуязвимым» там не было другого исхода.
Понимаешь, это мультсериал, это немного другой рынок в этом плане. И они поэтому явно на производство выделили меньше бюджет, потому что, откровенно, там заметно бюджетная анимация, скажем так. Она не идет вообще никак во вред, но чувствуется, что на проекте хотели сэкономить, потому что это для Amazon Prime рискованный был проект. В итоге то, что вышло в финальном проекте, выше всяких похвал, явно, что они продлили на 2 сезона, и они увеличат ему бюджет. Но даже с этим ограниченным бюджетом это бриллиант.
Я целиком и полностью разделяю твой восторг. Забегая вперед, на Кинопоиске я поставил 10 из 10. Потому что я не посмотрел еще 8-ю серию. Я досмотрел 7-ю и написал тебе, что я фанат сумасшедший. На всю голову просто. Потому что я давно такого не видел. Но возвращаясь к тому, что риск для Amazon Prime, я думаю, что не совсем так. Объясню почему. Естественно, мультики — это отдельный рынок и все дела, но все равно есть вот эта гонка стриминговых сервисов.
Угу.
То, что рискованно, с одной стороны. С одной стороны, нет, с другой стороны, да. Почему? У меня такое очень странное мнение по этому поводу, потому что когда я начал смотреть «Неуязвимого», я посмотрел силы 3 минуты и выключил.
Угу.
Я не стал продолжать. Думаю, ой, какая-то срань, там, наверное, что-то сделают в стиле пацанов, но мне это очень не понравится.
Угу.
Ну, потому что все выглядит настолько гротескно, карикатурным каким-то.
Ну, это
очень
кажется
вторичным.
Такое. Вот вторичным, да.
И знаешь, такой, как бы, не буду тратить на это время. Потом резко я там читаю какие-то рецензии. Ну, естественно, главная рецензия была от тебя, Андрюх. Я, собственно, поэтому у тебя такой восторг, как бы ты любишь супергероев. У нас очень-очень во многих вещах сходятся вкусы. И я такой думаю, надо смотреть. И тут, спасибо тебе большое, «Неуязвимый» — это мое главное открытие 2021 года, потому что ничего лучше я еще в этом году не смотрел. И вряд ли, наверное, даже посмотрю. По поводу того, почему я еще дропнул. Действительно, сначала кажется, что бюджет очень такой скромный, и они используют вот эту рисовку, которая чуть-чуть, прям совсем капельку эволюционировала после «Бэтмена» 90-х годов.
Ну да, или «Человек-паук». Ну в том стиле
нет,
сделано.
Нет, это ближе к DC все-таки. Хотя...
Да там Омнимен ну, очень похож на Джей Джона Джеймисона.
Ну, я ну как... да, о, кстати, да.
Я
да.
Когда кадры смотрел, я думаю, ты знаешь, кто его озвучивает еще?
Ну, естественно, Джей Кей Симмонс.
Вот да, он же играл Джей Джона Джеймисона у Сэма Рэйми, я поэтому смотрел, я такой, ну, это он, наверное.
Чтобы фотки Человека-паука были у меня на столе.
Да, фул, к обеду, вот это все. Поэтому... Ну, у меня как раз ассоциация возникла с Человеком-пауком.
Ну вот, и вот эта рисовка, ты знаешь, что я прям бешеный хейтер всех этих фильмов от DC, ну, точнее, мультфильмов от DC. Фильмы от DC я люблю.
Я не настолько хейтер именно... Ты знаешь, до New 52, когда они начали экранизировать, ну, опять же, мультиплицировать, не знаю, как это правильно сказать... Мне очень нравилась рисовка.
Блин, мне нет.
Вот.
Прям вообще.
Мне прям безумный восторг был, и как раз они сейчас изменили, они сделали ее больше, знаешь, как
ну, ты имеешь
под
в виду,
аниме.
Ты имеешь в виду, типа, проекты «Война».
Да.
Ну, «Лига справедливости»,
да,
«Война».
Да, 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 да. Вот та рисовка мне нравится.
Как он, господи, «Флэшпоинт».
«Флэшпоинт», вот да. А вот после этого они начали делать рисовку больше в таком японском стиле, больше похоже на аниме.
Типа как «Темная лига»?
Да. И я вот прям после этого я не могу смотреть, мне очень тяжело.
Вот, и я такой смотрю, господи, какая убогая опять эта рисовка, я не могу.
Угу.
Но в итоге я считаю то, что, ну вот, допустим, ближе к концу, когда там особые эмоциональные моменты, мы постараемся максимально не спойлерить этот мультсериал. И ты знаешь, что я заметил в эти особо эмоциональные моменты? Во-первых, потому что там рисовка чуть-чуть меняется, да, угу. Ну, анимация лиц. Что по качеству сериал «Амазона» гораздо лучше даже, чем сольники от Warner Brothers. Просто... Ну, я имею в виду, что именно вот в эти моменты это вот как-то больше читается.
Мультсериал основан на комиксе Роберта Киркмана одноименном «Неуязвимый». Так сказал одноименный, как будто он называется Роберт Киркман. Если для кого-то такое, что-то знакомое имя, где-то я это слышал. Это создатель, опять же, комикса по «Ходячим мертвецам», который...
Ну, основной.
Да, приложил руку к сериалу «Ходячие мертвецы».
Как шоураннер, только в мире комиксов.
В общем, да. Комикс вышел еще, кстати, в далеком 2003-м. Я думаю, риски Amazon во многом связаны с тем, что, ну, комикс пользовался успехом, но это не стал какой-то хит, это, знаешь, не «Хранители» условные, это не какое-то наследие Миллера. Про него мало кто знал. То есть мы с тобой фанаты в этом плане. Ты про него слышал, да, это?
Я него
где-то
слышал.
Что-то видел кадры, но ничего больше.
Ну да, персонажей. Да. Что мне нравится в Киркмане, я вот это просто для себя понял, что этот человек берет какой-то супер популярный формат, грубо говоря, как зомби в «Ходячих мертвецах» и неуязвимый в супергероике, выжимает оттуда самый сок и перерабатывает это в очень интересные взрослые проекты с огромным количеством расчлененки и всякой жести. То, что, грубо говоря, в этих проектах все максимально приближено к реальности, как бы это было на самом деле.
Ну, в целом, да, очень похоже на то.
То есть это не какой-то тупой плагиат. И он не паразитирует на теме, он берет формат, перерабатывает его и делает что-то супер такое прям аутентичное.
Да. Причем, знаешь, меня удивило, когда я тоже начал смотреть первую серию, я просто видел то, что все сейчас говорят про сериал «Неуязвимый». У него вот не так давно вышла финальная серия сезона первого. И там на мемасы разошлись кадры из последней серии. Надеюсь, вы их не видели, потому что это такой жирный спойлер.
Блин, я не видел. Мне повезло просто. Отключите себе интернет, если не посмотрели.
Причем, знаешь, я видел этот спойлер, но когда я посмотрел финальную серию, я все равно был под сильным впечатлением. Я поэтому, когда рекомендовал тебе сериал и даже давал оценку последней серии, то, что она безумно годная, я ее обязательно пересмотрю, я был уверен, что невозможно испортить ожидания, предвосхитить их. Типа, знаешь, у тебя не будет настолько высокая планка, ожидания все равно будут, ну, не ожидания, а реальность все равно будет выше ожиданий. И это уникальный пример.
Ты знаешь, но единственное, что вот мне кажется, первый сезон нужно было закончить на более драматичной ноте.
Ты имеешь в виду концовку серии самой?
А, да, возможно, вот то, что мы увидели в конце 8-й серии, вот последние минут 20 бы срезать и вставить в начало 2-го сезона.
Тут тогда не было бы задела на продолжение. О чем на самом деле сериал? Потому что, не знаю, Amazon что-то как-то вообще... Маркетологов нужно как минимум штрафануть за это. На деле сериал про то, как главный герой Майк Грейсон, его, кстати, озвучивает в мультсериале Стивен Ян, если опять слушатель думает сейчас, ой, что-то имечко тоже знакомое. Сейчас он снялся в оскароносном Минаре. Ну, номинация на Оскар была. А, и также, конечно, у него была роль Глена в «Ходячих». Поэтому Роберт Киркман, Стивен Ян, «Ходячий», «Неуязвимый», связь есть. И он знает, что его отец самый могущественный супергерой на Земле. И он знает то, что у него должны появиться суперсилы вот со дня на день. И сериал начинается с того, что суперсилы у него появляются. И отец его начинает обучать.
А папка его — это местный супермен, который прилетел взрослым с планеты Вильтрум.
Криптон, Вильтрум, вообще не важно.
Да, короче, и он прилетел как бы всех тут облагораживать.
Ну, спасти, летают на другие планеты, да.
Да, суперразвитая цивилизация, которая помогает другим мирам быть лучше.
Да, и вот он, собственно, у него не было особой связи никогда с сыном, потому что, ну, понятное дело, он часто путешествует по планете, спасает от астероидов.
Драконов.
драконов, Годзилл от всего на свете, Ктулху там и прочее.
Ну и других суперзлодеев.
Да, и, конечно, у него в друзьях, у отца это супергерой, и Марк ждет, когда же наконец-то он сможет стать настоящим наследником своего отца.
Да, ну и вообще, в принципе, непонятно, получит он эти силы или нет.
Ну, это, на самом деле, достаточно быстро раскрывается, и, ну, название понятно. Ты смотришь на постер, там он летит в суперкостюме, как бы. Ну и вот, и у него больше связь была с матерью, которая, собственно, без способности, это обычный человек. И тут, наконец-то, у него появляется связь с отцом, отец его начинает обучать, и я думал, это будет, знаешь, что-то похожее на историю God of War, вот последнего четвертого, который, на самом деле, типа... Резапуск про связь отца и ребенка, отца и сына. Проблема отцов и детей, она с классики идет и до сих пор находит какие-то возможности для вариации в современной культуре.
Ну, вот ты знаешь, проблема отцов и детей, это понятно, да, поколенческие и все дела. Но вот мне кажется, что про именно отцов и сыновей как-то гораздо меньше материала. Обычно все равно это все связано с матерью.
Ну, ты знаешь, многие проекты последних лет...
Они обыгрывают это.
Да.
То есть как-то этому больше стало уделяться внимание.
Ты знаешь, даже не то, что отца и сына именно, а отца, роль отца в семействе. То есть взять того же Логана, потрясающего, с Хью Джекманом, именно роль отца.
Ну, как бы потому, что именно родительская фигура все равно всегда в центре всех сюжетов обычно стоит мать. А вот отца как-то...
Ну, мать, это же святое.
Ну да, да, нет, да я-то понимаю.
А отец как будто часто из семьи уходит. Отец часто выходит таким козлом отпущения в различных сценарных ходах.
Да, а ведь это целый потерянный пласт.
Да. Мне очень нравится, на самом деле, я забегаю немного вперед, что неуязвимый, что наследие Юпитера, все описывали как это ответка пацанам. И если прочитать синопсис «Наследие Юпитер», официальный синопсис: первое поколение супергероев получило невероятные способности в 1930-х и с тех пор стало символом надежды и порядка. Спустя десятилетия их по-прежнему уважают и почитают, но вот их потомков, которые стали суперзвездами, больше волнует слава, нежели спасение мира. И тут прям чувствуется, что это готовится ответочка какая-то пацанам, прям сильная, и Netflix такой: мы тоже можем, у сериала рейтинг R. А в итоге там тоже поднимаются проблемы отцов и детей. И знаешь, я просто, когда смотрел «Неуязвимого», я думал о том, а ты можешь представить лучший образ отца, если это не Супермен? Многие ведь в детстве представляют, что их отец как раз тот самый непробиваемый Супермен. То, что это прям идеал, многие боготворят своих отцов, именно, знаешь, в самой юности. Потом, когда взрослеешь, начинается подростковый возраст, ты разочаровываешься в жизни, и в том числе многие в своих родителях. Потому что они оказываются на деле людьми, не теми идеалами, которые казались в детстве. Я думал то, что в этом сериале, ну, прям показано, как, знаешь, Марк Грейсон боготворит своего отца, который является идеалом. Стоит отметить, что в мультсериале он показан как отличный муж, хороший отец, как человек потрясающий. Это прям Супермен.
Ну да.
Человек без изъянов. И ты смотришь — клево. И поднимаются как раз вопросы, когда Марк думает, а сможет ли он нести такой тяжелый крест наследия своего отца, быть ему ровней.
Ну да, и плюс еще вот эти истории в стиле «ты там наследник Криптона, Вильтрума там и все дела». Да. И он такой: ах, смогу ли я? Да, это прям мякотка.
И вот взять тот же «Наследие Юпитер», там поднимаются те же самые вопросы, когда там главный герой, Утопиан, он Супермен. Тот же абсолютно Супермен. И идеал, морали, принципов и всего прочего, и его дети этим недовольны. И как раз его дочь не хочет нести этот крест, она такая: ты слишком много на меня взвалил. Ну там вообще проблемы с мотивацией дальше идут, но не суть. Я думал, прикольно, как с разных сторон это проекты очень схожие могут раскрыть. И «Неуязвимого» это получилось сделать потрясающе.
А у Юпитера это все такое из серии «ты меня не понимаешь». Там, и хлопают дверью. Но там даже это не очень, то, что не понимаешь. Это очень примитивно.
Там все ужасно, но до этого мы немного позже дойдем. Ты знаешь, вот «Неуязвимый» мне во многом напомнил God of War, как раз уже упомянутый. Только там, знаешь, другое. Там опять же сын, который видит в своем отце чуть ли не супергероя. Он хочет на него равняться, быть таким же. А отец, который отринул все это. Он как раз не хочет быть героем. Он не герой по натуре. И там другая проблематика раскрывается. И классно то, что такие проекты не то, что начали появляться, а то, что их делают на таком уровне качества. Я в восторге.
Ну это и плюс как... это все, знаешь, на грани вот таких мужских слез. Да. Это всегда выглядит круто.
Да.
Как бы, особенно от таких супербрутальных мужиков.
Просто когда изначально думаешь, ну мультик про супергероев, когда какой-то 17-летний пацан становится новым героем и такой узнает, что его отец, во-первых, герой, ты думаешь, ну это банальщина будет безумная. На деле это очень-очень взрослый проект. Не по количеству какого-то там...
Он очень многослойный.
Крови и прочего. Да, он многослойный.
Понимаешь, я обожаю проекты, в которых поднимаются такие темы, что вот ты смотришь на положительного героя, отрицательного, и... Особая ценность в том, что зритель, ну, так умозрительно начинает ставить себя на место одного и другого, и нету какого-то правильного ответа.
Угу. Ты знаешь, прикольные вопросы поднимаются там, я понимаю, о чем ты говоришь, когда, ну, на деле нет абсолютного добра и зла. Жизнь, на самом деле, гораздо сложнее. Она...
Не черно-белая, скажем
да.
так.
И мораль как раз, она где-то всегда посередине, она серая мораль чаще всего. И в этом сериале это очень хорошо показывается. У него рейтинг R очень оправдан.
Ну, понимаешь, тут на самом деле рейтинг R, помимо того, что там есть вот эта расчлененка, кровь, кишки, дальше сами скажете. Uh-huh. Вот. Это контент действительно для более понимающих, да, вот это вот понятие, uh-huh. так сказать. И тут действительно поднимаются такие острые темы именно взаимоотношений отцов и детей, что, наверное, это можно только с возрастом понять.
Конечно.
Даже если брать какие-то проекты там DC Warner Brothers, угу. ну, они прям проигрывают по качеству. В том плане, что,
именно
в принципе...
по качеству режиссуры.
И режиссуры, и, ну, и рисовка, честно, ну, блин, прикольно. Ты когда смотришь его, ну, в хорошем качестве, прям ты это видишь, что
да.
это прям совершенно другой уровень. Ты знаешь, я ловился на интересные идеи, то, что вот где-то я 4 серии посмотрел, ну, то есть полсериала, mm-hmm. и я такой думаю, блин, ну почему Amazon не дали больше денег и не сделали из этого кинопроект? И я прям такой, знаешь, у меня есть досада прям такая. К концу восьмой серии я такой, это было не нужно.
Да.
Это работает абсолютно самостоятельно. То есть не нужна никакая киноадаптация. Они сделали настолько крутой мультсериал, что он может уделать любых как бы живых актеров.
В том-то и дело, ты знаешь, нужно всегда понимать, что изначально лучше всего комиксы делали в формате мультсериала. Ну, соответственно, если не брать основные комиксы.
Угу.
Потом, когда начались различные именно киноадаптации, телесериальные адаптации, имеется в виду, с живыми актерами, ну, знаешь, условно говоря, все поблажки дают, вот, да, кинопроектам, там, телевизионным адаптациям, потому что, условно говоря, ну, это все-таки живыми актерами, тут другие бюджеты. Так, а зачем? Неуязвимый, по-моему, наглядный пример того, что идеально как можно экранизировать. Или
ну,
делать
Флэшпоинт, кстати, тоже отличный пример.
Да, именно в формате мультипликации. Я смотрю просто... А я не хочу какие-то поблажки давать этому сериалу, если бы была киноадаптация, что ну тут бюджета не хватило там, не знаю, астероид двигать на планету, улететь на Марс там, не знаю, какую-нибудь Ктулху воссоздать в полный рост и прочее. Да и не нужно это. Не нужно всегда стремиться к тому, что нам нужны живые актеры, безумные спецэффекты и прочее. Это другой жанр.
Я думаю, эти 8 серий, если бы их вот один в один делать именно в формате телесериала,
да.
а не мультсериала, я бы, наверное, думаю, что если один в один, это бы, наверное, стоило миллиард просто.
Да, если не больше, если честно.
Потому что там никакие даже Мстители, там Война Бесконечности рядом не лежит.
Ну да, ну при условии...
Там просто там такой как бы масштаб, что...
Тут нужно понимать еще и хронометраж-то. Тут каждая
ну,
серия
да.
идет по 40-50 минут. Даже «Война бесконечности», даже финал идет, ну, 3 часа, 3,5.
Последняя дилогия «Мстителей». Ну, наверное, по бюджету бы так и вышло.
Ну, даже, наверное, больше, если
ну,
честно.
На сериал, на... ну, да, скорее всего. Но на сериал бы никто в здравом уме такие деньги бы не потратил.
Потому что еще какое количество героев показывают, их способности. Ты знаешь, единственное, я понимаю...
И все это сделать с нуля, кстати говоря.
Да.
Вот в этом тоже большая сложность.
Ты знаешь, я очень понимаю, когда ты сказал, что ты после... Изначально, когда первый раз я сел смотреть, после первых трех минут дропнул. Я когда начал смотреть, первые полчаса я смотрю, я такой, ну это пародия, прям жалкая пародия. Этот Омнимен, ну это Супермен, этот
вся
герой.
Вся Лига Справедливости.
Да, вся эта Лига Справедливости.
Даже эти близнецы выглядят, ты такой даже не понимаешь, на кого это пародия, но это пародия.
Ну знаешь, я вот думал, такая пародия, что я невольно вспомнил игру DC Universe Online. Там сделали... что ты не играешь за кого-то типа Супермена или Бэтмена, ты сам создаешь своего героя. Mm-hmm. И ты ему сам делаешь костюм.
Знакомым сеттинге.
Да. Ты делаешь сам ему костюм, способности выбираешь, оружие. Я думаю, вот как будто они в редакторе в этом сидели и наклепали этих персонажей. Потом, конечно, когда я узнал, что это еще в 2003-м, до того, как DC Universe вообще в планах был, этот комикс появился, я понял, что... Ну, и когда, конечно, досмотрел, я понял, что совершенно другая история. Но, знаешь, ностальгия во мне так заиграла, что мне очень нравилось DC Universe Online. Я провел там несчитанное количество десятков часов, на самом деле несколько сотен, но это мы опустим.
Даже кольца для зеленых фонарей покупал.
Да.
Был грешок.
Ну и мне в целом это очень нравилось, знаешь, когда ты где-то около этих героев. Вот, знаешь, мы ведь с тобой недавно играли в игру «Мстители». Да.
Мы их собирались целый подкаст игровой записать.
Да.
Мы прям подготовились, сели такие, ну давай.
И в кооперативе поиграли, да, я да, сюжетку да. прошел. И,
какой
знаешь, просто...
ужас.
Я вот понял, что мне как раз очень понравился ход DC Universe Online. Я удивлен, кстати, да, у них обновления до сих пор выходят. Я трейлер недавно увидел, там типа 4К, что-то там на PlayStation 5 или там...
Подожди, стоп, можно на PlayStation играть?
Да, конечно.
Ну, пока.
Вау! Клево, что они до сих пор выпускают,
блин,
потому
прикольно.
Что...
прикольно. Там а очень... что, графон к ней подтянули, нет? Движок тот же, да?
Движок, понятно. Да, ну, тот же. Понятно. Там, понимаешь, там если очень много пошел. Нужно менять, чтобы это адаптировать. То есть, если бы это было на движке Мстители игры, ох, это был бы шедевр.
Понятно. Дешевле, короче, новую игру выпустить.
Да, мне так нравилось. Вот магия в DC Universe работала на том, что ты создаешь героев, которых не существует, которые взаимодействуют с тебе знакомыми образами. Когда ты летишь на какое-то задание, во-первых, ты там мог выбирать летать, бегать или гаджета, типа, перемещаться. Потрясающе реализовано, ну, сама идея.
Угу. Ну да, там три класса, там скорость, полет и гаджеты.
Да, я помню, когда там летишь на, или бежишь на какое-нибудь задание, и там бац, какой-то типа Супермен или Бэтмен. Ты такой, вау, у тебя трепет от того, что ты взаимодействуешь с этими героями.
А ты-то такой начинающий супергерой.
Да, и это потрясающе, я смотрю...
Или злодей.
В не... Да, там кстати, можно было, круто. Кстати, выбрать. Я смотрю в «Неуязвим», а тут то же самое. Ты как будто, знаешь, в редакторе создал этого персонажа, и
на
когда
генераторе.
Отец отводит к чуваку, который шьет всем костюмы, и такой, давай тебе сошьем, а тебе нужно придумать имя. Я такой, блин, в DC Universe тоже нужно было придумать имя. Я всегда гадал, и это отражало мои способности, вот это все. Безумная ностальгия пробила, и я понял, что мне это даже понравилось, что там персонажи похожи, но это не Супермен, это не Бэтмен, но они похожи.
Ну, я таких аналогий не проводил, но я, конечно, играл гораздо меньше, чем
да.
ты.
Я поэтому, знаешь, думал, у меня до сих пор вот как раз основная мысль, почему игра по Мстителям в итоге, ну, откровенно говоря, провалилась. Ужасная игра. Если да. бы ее раздали бесплатно, как DC Universe по фри-ту-плейной модели...
Условно, да, бесплатно.
Да. Это был бы восторг. Это, наверное, я бы в нее сейчас играл и наслаждался бы. А когда за нее просят full прайс в 6 тысяч, ну, там, 5,5-6... Идите-ка вы лесом.
Показательно, во-первых, то, что мы не смогли записать отдельный подкаст про нее, хотя мы прям готовились, да. сидели, играли. И это, конечно, очень печально, что такое количество денег просто просрано. Я так и не понял. Возможно, мы с тобой просто не фанаты подобного рода игр.
И вот я смотрю этот «Неуязвимого», на меня нахлынули все эти вот чувства ностальгии. Я, знаешь, смотрю, и это рисовка, как будто смотришь какой-то Спайдермен из 90-х. Я такой... Так можно сейчас выпускать похожие проекты, и все будет замечательно, все будут в восторге. Главное просто не забывать про качество. А тут качество самой истории и сюжета выше всяких похвал. Смотри, ну по итогу, ну «Неуязвимый» — это уникальный проект для 21-го года, для 20-х в принципе. Угу. Яро рекомендую, да я думаю, ты тоже, всем смотреть. Кто...
Подписываюсь. Даже и вы на нас подписываетесь. Я не мог не сказать, но...
Мы под своими словами подписываемся, а вы на наши соцсети и всякие сервисы. Но мы были бы не мы, если бы не вставили хотя бы, ну, ложку дегтя в этой бочке меда. Это действительно бочка меда, в которой хочется купаться просто.
Самое главное, это сейчас живой разговор, мы не проговаривали это. И мне прям интересно, что ты скажешь.
Я вижу минус, не то что минус, у меня есть... такие противоречивые ожидания от будущих сезонов, хотя Роберт Киркман уже сказал то, что у нас там есть история еще на 100 эпизодов и прочее. У меня есть противоречивые чувства насчет того, смогут ли они повторить успех первого сезона. Первый сезон закончился на такой ноте, что воссоздать ее или переплюнуть крайне сложно. Я поэтому тебе и говорил то, что я всем могу рекомендовать этот проект. Я не ограничиваю себя в похвале этого сериала, без спойлеров, конечно же, потому что я знаю, что реальность будет гораздо лучше любых моих рекомендаций и каких-то комплиментов в сторону сериала. Я понимаю, что второй сезон, третий, а возможно там еще два сезона, а возможно пять сезонов, понимаешь, у меня так сработало с пацанами.
Да.
Первый сезон...
Это ПТСР после пацанов, да?
ПТСР?
Ну, посттравматическое расстройство.
Да, ты знаешь, мне первый сезон так понравился, что второй увидел, а он такой же.
Не, он, я считаю, что он похуже.
Да, даже
он
послабже.
Он послабже.
Ощущается гораздо. Так mm-hmm, именно. Да. И знаешь, я прям точно такой же, я боюсь, что будет с «Неуязвимым». Мне очень понравился сериал, но он во многом вывозил на драматических теме, моментах, да, сюжета, mm-hmm, да. И поэтому я думаю... Использовать эту карту еще несколько раз они не смогут. Хотя бы дважды это уже не сработает. И смогут ли они сами себя переплюнуть? Вот это для меня самый большой вопрос.
По мне так переплюнуть уже практически некуда. Вот я, да, разделяю на самом деле твои опасения, потому что что-то похожее мне тоже приходило в голову, но на тот момент, когда как бы идет финал... Прям очень-очень-очень коротко дают затравочки на разные сюжетные арки. Uh-huh. И это меня успокоило. Хотя такая же мыслишка у меня тоже пробежала.
Успокоило, но просто, знаешь, я, к своему сожалению, смог нахвататься спойлеров, что было дальше в комиксах.
Ну...
И то, что я узнал, меня не впечатлило. И я думаю, все-таки это не экранизация один в один.
Это да.
И, возможно, они как раз, ну, Роберт Киркман понимает, какие истории хорошо работают, и поэтому...
Я читал некоторые комментарии, и люди, которые читали комикс, говорили о том, то, что некоторые моменты в мультсериале гораздо сделаны круче, чем в комиксе. Uh-huh. И они его во многом усилили. Например, знаменитая сцена в метро.
Uh-huh.
Люди, которые читали, говорят, что, ну, в комиксах это как бы есть, но нету прям вот такого накала событий,
сцена,
как это показано.
Я ее пересматривал,
да,
я не мог.
Я тоже пересматривал. Ну, опять же, это не спойлер. Тот, кто посмотрит, тоже будет перематывать. Вы поймете, о чем мы чуть попозже.
Ты знаешь, давай так, я сейчас спойлерну один момент. Я не знаю, просто это, что я подметил и потом прочитал еще.
Угу.
Сейчас будет спойлер, опять же, для тех, кто смотрел сериал, слушайте вообще без проблем. Для тех, кто не смотрел, перемотайте, тайм-коды вам в помощь. Момент, когда Омнимен держит Марка вот башкой, и тот разрезает поезд, он же машет руками. И там, если ты будешь медленно смотреть, то ты заметишь то, что когда он машет руками, его руки, из-за того, что он же супергерой, они как нож в масло входят в тела других людей и расчленяют.
Я с первого просмотра это прям увидел.
Я смотрю, вау! Он орет еще сам от того шока, то, что он...
Что происходит вообще?
Это не просто отец им остановил поезд, он даже своими действиями сейчас наносит вред людям.
Ну да, а причем это начинается с того момента, как он его швыряет через здание, и просто вот этот шлейф от этой силы просто, который разрушает город. Ух, конец спойлеров. Ты знаешь, до того, как мы с тобой посмотрели «Человек из стали», вернемся глубоко в прошлое, мы всегда, я помню, как мы разговаривали и говорили такие, типа, блин, ну Супермен, это настолько скучный персонаж, ну в том плане, там, он все время там всесильный, там, бьется с такими же всесильными мужиками, там, ну что в этом может быть интересного? И всегда есть вот эта условность, то он может насквозь планету пробить, швыряться планетами, астероидами, там, еще что-то, то ему какой-нибудь там человека-ящера вешает лещей. И от серии в серии вот это вот его количество сил, оно как будто меняется. И, к сожалению, точно такое же есть в Неуязвимом. Потому что он то огребает от каких-то, там, не знаю, космокошака какого-то, то еще что-то, его там готовы там, не знаю, разгубить пополам, убить, еще что-то. Ну, и тут, как бы, финальное сражение, он выдерживает, он оправдывает свое название. Но мне кажется, что это бы все закончилось гораздо раньше. Я понимаю, что, ну, опять же, это условность.
Да.
Это одна большая условность. Это мы говорим про суперсильных инопланетян в мультике. И я к чему-то привязываюсь. Но всегда, всегда есть у меня вот это вот критическое мышление.
Слушай, у меня, если
не,
честно,
не
такого
могу
нет.
выключить его. Ну, это, знаешь, это то же самое, как, помнишь, когда в Injustice. Ну, мы должны были сделать баланс сил, что Супермен может драться с Харли Квинн, да? Там у них есть волшебные таблетки или еще что-то. Потому что так бы Супермен всех убил. Все.
Это, наверное, все такие негативные, если их вообще так можно назвать.
Ну, да.
Моменты, которые мы смогли хоть как-то найти в сериале. Да не то, чтобы мы искали, это, ну, просто мысли, которые возникают. Опасения.
Я не побоюсь, это, знаешь, профессиональный взгляд такой.
Профдеформация, да, небольшая. Да. То, что второй сезон не вытянут и прочее. И мы переходим к... Не сказал бы, что вишенка на торте. Это не вишенка, но на торте. Потому что проекты, которые до этого обсуждали. Ну, неуязвимый шедевр. Сокол и зимний солдат, среднячок.
А это прям ложка дегтя.
Это, ну, это наследие Юпитера. Просто смотри.
Какие виды психологического насилия ты знаешь?
Этот сериал можно реально применять как пытка. Ты знаешь, я удивился то, что оценка у него на томатах среди критиков там что-то в районе 40. У зрителей рейтинг знаешь какой? Где-то 70.
Не понимаю вообще. Я, во-первых, не стал бы, наверное, смотреть дальше первой серии, если бы нам не записывать подкаст.
Мы с Адель, честно, начали смотреть сериал, посмотрели первую серию. Адель просто большая поклонница Джоша Дюамеля, на удивление. Он ей внешне очень нравится, и она такая, ну из-за него я посмотрю этот сериал, посмотрим, что там, тем более, ну ей нравятся пацаны.
Ты знаешь, это такой актер, причем ты его знаешь, но где он играл?
В «Трансформерах». Третьестепенная роль, вот это все, да. Это оттуда.
Точно.
Это актер таких ролей.
Ну да.
Тут он в главной роли, и он не вытягивает, откровенно говоря. Но до этого дойдем дальше. Адель посмотрела первую серию вместе со мной. Я к ней повернулся и такой, положа руку на сердце, такой, Адель, ты не обязана со мной смотреть весь этот сериал. Мы подкаст с Вадимом запишем насчет него. Досмотрю я один, не насилую себя. Она такая, я и не собирался его дальше смотреть. Это тихий ужас.
Я прям даже не знаю, с чего начать.
Давай начнем с сюжета. Основной синопсис на Кинопоиске мы прочитали. Это типа ответка готовилась пацанам.
Это, знаешь, ответка уровня российского кинематографа. Наш ответ чему-то.
Ой, да.
Вот знаешь, а
защитники
это такой...
ответ мстителям. Вот реально сродни этого. Ты знаешь, у них проблема с позиционированием такая же, как у Амазона с Неуязвимым. Амазон такой решили. Это история про 17-летнего пацана, который только узнал, что он супергерой. Нет. Netflix такой. Это сериал про разные поколения, которые там, современное поколение, заботятся только о том, чтобы быть популярными и деньги. Нет. Там есть только один такой герой, персонаж, который выбешивает. Этот сериал мы будем обсуждать со спойлерами только по той причине, потому что мы его вообще не рекомендуем к просмотру. Послушайте наш обзор, ревью на этот сериал и поймите то, что на него не стоит тратить времени.
Ну, столько часов точно.
Просто начинается с того, что вот вся эта канва, этот рейтинг R основан на том, что у Утопиана... Господи, какое тупое имя, я не могу каждый раз. Ну, у него... Дети уже есть в наше время, и его дочка не хочет быть супергероем, а она работает моделью.
А сын хочет, но не может. Ну потому как? Что он немножко не такой крутой, как папка. Вообще, ну и мамка, она тоже супергерой.
Вообще, на удивление, то, что, знаешь, он вроде и хочет, и может, но отец ему говорит такой, нет, зови всегда нас на помощь, и в первой серии показали его вообще как слабака.
А потом, и, а в конце первой серии он становится суперсильным. А как это работает,
причем
непонятно.
Отец ему дальше по сюжету говорит, ты будешь сильнее нас всех, сильнее меня в разы. Поэтому важно тебя воспитывать, командный дух и прочее. Вся основная канва там насчет морали. И Утопиан жесткий моралист, который просто, ну, никого не убиваем, как Бэтмен.
Это тоже основано на комиксах, и я так понимаю, то, что это все было вот на одной волне. Пацаны, Неуязвимый и Наследие Юпитера.
Нет, не совсем. Наследие Юпитера — это 10-х годов. По-моему, в 15-м году начали его выпускать. То есть это прям очень свежая работа, и ты понимаешь, что она прям во многом основана на том, что делали в Неуязвимом, в Пацанах и прочее. И тут как раз и встает этот вопрос. Серия небольшая. Она не пользовалась успехом. И тут решили, возьмем-ка мы Netflix таки, сделаем ответочку Амазону.
Ну, по сути-то, ответочка у них есть в лице Академии Амбрелла.
Да, но они этого не понимают. Академия Амбрелла — это же не совсем про супергероев в целом.
Ну, да, да и все эти сериалы, они вообще, как бы, супергерои — это больше антураж, там все равно очень много основано на межличностных именно отношениях.
Ну да, но в целом это, знаешь, типа как настоящие супергерои вели бы себя сейчас. Также
да,
показано
да.
В Неуязвимом, в Академии Амбрелла, в Пацанах тех же. А в
Роковой
Наследие
патруль.
Юпитера это нереалистичные герои, в том-то и проблема. Это все такие же моралисты, все такие же, у них есть Лига Справедливости своя, они как-то назвали ее Совет, что-то там, абсолютно вторичные названия. У всех абсолютно непонятные суперсилы. Они никак их не объясняют, ничего.
Все летают.
Там сценарий — это самая большая проблема.
Не, ну почему?
На первый взгляд. А потом ты смотришь на костюмы, на грим, на спецэффекты, и ты понимаешь, что там, ну...
А вот по мне-то как раз встречают по одежке. Вообще уровень постановки, я думаю, это был бы хит, если бы он вышел где-то 20-25 лет назад. Это
во времена Тайны Смолвиля, да. Но тогда еще даже исходника не было, понимаешь?
Да, я понимаю. Но вообще просто уровень постановки, действительно, костюмы ужасные. Грим — это просто кошмар. Вот этот, прости господи, чернокожий...
Инвалид.
Гений, инвалид, да.
Фриц.
Я даже такое не запоминал.
Я-то вот, досмотрел сезон.
Он сидит просто в этом инвалидном кресле. Его дочка возит его. Он выглядит моложе дочки, только у него там седая голова и очень плохой грим. Ты смотришь...
Грим так, отвратительный.
Ты смотришь, это вообще как такое безобразие. Вот есть какая-то фокус-группа, да?
Да, просто, как будто не было.
Я не знаю, но вот люди как должны, что у них с глазами, они вытекают просто, когда это смотришь. Как это пустили в эфир вообще?
Ты знаешь, ощущение, что костюмер тот же чувак, который делал костюм Шазаму, потому что вот эти, ну, мышцы надувные, но они настолько нелепо смотрятся. Ну, ужасно, отвратительно. Причем, знаешь, когда смотришь, Джош Дюмель, накачанный, здоровый мужик, ему нацепляют этот костюм, смотрится нелепо. Но в костюме есть накладной пресс, который выпирает, и это выглядит как пузо. Я думаю, пузатые герои. Вот до чего мы докатились.
А что по поводу суперзлодея? Не помню, как его зовут. Это такой Дарксайд на минималках. Он выглядит даже хуже, чем главгад в «Защитниках» Сарика Андреасяна. Это вот этот... Это силиконовая маска, вот эти накладки. Вообще, в принципе, как он выглядит, что он там делает. Там точно такой же набор суперспособностей непонятный. Я думаю, что даже
я
у Сарика вышло лучше.
Я кулаками махаю, что ты офигеешь.
Да, действительно, там такая хореография. Там, ну, это просто жопа. Я не знаю, как это по-другому объяснить.
Ты знаешь, на удивление, когда смотрел сериал и увидел вот этого главзлодея... Спойлер, кстати, это не главзлодей, Вадим. Это...
Ты посмотрел весь сериал, да. Я посмотрел 4 серии залпом. Сегодня мне прям поплохело.
Сочувствую.
Еле как бы сел записывать подкаст.
Там, понимаешь, основная канва в том, что у них был друг-приятель, который предал их.
Блондинчик?
Да.
Ну, понятно. Ну, это сразу понятно.
Так они это в первой серии говорят. Как думаешь, что он нас предал? А вот потому что он больной.
Ну, история его...
Спойлер тебе еще один. На самом деле он не предатель.
Ага.
Да еще самый что? Идиотизм, что они называют друг друга то по именам, то супергеройскими кличками.
Uh-huh.
И ты в какой-то момент сидишь, я вообще не помню, кого зовут.
Утопион, все, закрепили.
Я смотрю...
Какого зовут, я не помню.
Шелдон. Я тебе объясню, почему...
А, Шелл, Шелла.
Ну, Шелл, это коротко от Шелдона, да. Я тебе чуть дальше объясню, почему я запомнил эти имена. И ты знаешь, когда сидишь и думаешь такой, я, пожалуй, наверну какой-то кроссовер седаба, чтобы восстановить
по качеству
себе.
Прям
да, баланс, не одно и то же. Кроссоверы седаба гораздо лучше, на несколько голов.
А, кроссоверы конкретно? Ну, да.
Так-то по качеству, да, только там по 24 серии в сезоне, а тут 8. В целом, что они взяли за концепцию? Они такие, смотреть просто за тем, что происходит в реальном мире, ну, типа в современном, мне интересно. Нужно показать и предысторию, и сыграть как раз на разнице поколений. И мы сделаем так, то, что показываем, что происходит в 30-х годах, и в этой же серии переносимся и показываем, что происходит в современном мире. Привет, стрела.
Ну, справедливости ради, схема-то рабочая. Ну, и это не обязательно стрела именно.
Я тебе чуть дальше
просто
скажу, почему
вопрос
это
в том,
именно
как
стрела.
Ты это сделаешь? Он должен стать чем-то большим.
Они приезжают на остров. Я все думаю, они там проведут 5 лет на необитаемом острове, вот это все. Но нет. Они там сразу стали супергероями. У тебя, наверное, был такой же вопрос, как у меня, а при чем тут вообще Юпитер? Какого наследия тут идет речь?
Я так понял, что это какое-то предсказание?
Нет.
Ну, у меня все.
Этому Шелдону, когда все показывают, как происходит в 30-х, у него происходят глюки, там что-то предначертано, им нужно оказаться в каком-то месте определенным составом. Он собирает этих людей... Они оказываются на необитаемом острове, который их испытывает. Привет, стрела. Седап. Сегодня алаверды просто постоянные. Ну вот.
Лучи добра.
И перед ними открываются светящиеся врата, они в них ходят и оказываются на Юпитере. И там какая-то субстанция дарует им силы. Никакой Юпитер там больше не упоминается вообще. Вообще непонятно, как это все произошло. Наверное, раскроют во втором сезоне, если продлят. Надеюсь, не продлят, потому что... Ты знаешь, недавно стартовал сериал про во вселенной Шерлока Холмса, назовем это так, где Ватсона играет чернокожий актер, то ли гей, то ли чернокожий, я уже запутался, что там делает Netflix в своих проектах.
То ли то и другое.
Да, и там есть дети с какими-то способностями, расследуют, или какую-то просто паранормальную дичь, или у них какие-то способности есть, я даже не смотрел. Я прочитал синопсис, посмотрел трейлер, я такой, Конан Дойль сейчас просто крутится настолько быстро в могиле, что обеспечивает током всю съемочную группу, к сожалению, которая сняла этот позор. Netflix до того, как выпустить первый сезон этого сериала, сказали, мы будем снимать второй. Через пару недель после того, как они его выпустили, они сказали, мы закрываем сериал. Я очень надеюсь, что наследие Юпитера постигнет та же участь, потому что эти те проекты, которые... Ну это позор. Это позор, потому что студия хочет паразитировать на успехе других проектов, которые, в основе которых лежит какая-то философия, сюжет, за которыми интересно наблюдать.
Ну, для такого гиганта это действительно огромнейший фейл.
Да. И поэтому хочется, чтобы это закрыли.
Отдельно хочется отметить актеров, если их можно так назвать. В этом сериале, мне кажется, играют плохо все.
Да, и понятно, почему Джош Дюмель никогда, практически никогда, кроме каких-то романтических комедий, был на главных ролях. Он
актер
слабый
второго
актер.
Плана.
Да, ну,
даже
откровенно.
Ближе к третьему.
Ну, не сильный актер. За внешностью следит, молодец. Многим это помогло, как Крис Хемсворту там. Ну, многим актерам из всего Марвела, типа, следи за своей внешностью. Крис Пратт. Точно так же. Следи за своей внешностью, накачай кубики. Если ты хороший актер, ну, у тебя карьера пойдет. У него
не, ладно, там еще все-таки есть харизма у Хемсворта и Прэта, а у этого ее нет.
Не, ну слушай, по-моему, у Джоша Дюмеля есть какая-то харизма, но это от слова «какая-то».
Ну да, то есть...
Вроде что-то есть, ну...
А тот... Вот я подумал сначала про блондинчика, что он играет неплохо. Нет, это вот, знаешь, вот какая-то прям...
Это на безрыбье и рак рыбы.
Да, просто на вообще общем очень плохом уровне.
Он это... очень сильно переигрывает. Я с тобой поэтому и не согласен, то, что он хорошо играет.
Да, там чуть подальше это как бы становится уже понятно. А вот я не знаю, этот сериал просто печаль. Я совершенно не ожидал такого от Netflix. То есть у них были промахи, но чтобы настолько тотальный по всем просто пунктам. Спецэффекты, это...
Ужас.
Я прям даже... Сцены, я не могу даже понять,
как... Сцены битвы с первой серии, это просто, ну, это войдет в историю как самая худшая супергеройская сцена битвы вообще, которая когда-либо была. Опять же, ты понимаешь тот уровень, когда ты с улыбкой вспоминаешь кроссоверы Седаба? Вот настолько все там плохо. Седап все ругали. Я, знаешь, прям смотрю такой. Ты знаешь, в Седабе закрыли Стрелу, закрыли Супергерл, mm-hmm. закрыли Черную Молнию. Сейчас из Флэша сказали то, что главные актеры, там двое уходят, один Грант Гастин еще хоть как-то остается. И я все говорю, что это к тому. Закроют и
почему,
Флэша.
Почему Айрис все еще там?
Ну, потому что им некуда идти. Эти ж сами уходят, их не выгоняют. Ну и вот, ты, знаешь, смотришь и такой... Сверхъестественное закрылось, ну.
Не, ну если Седап уже куда умер, дальше-то?
И смотришь этот проект, да здравствует Седап. Просто.
Он переедет сейчас с
Netflix. Стал новым Седабом. Он показал, что Седап еще молодцы. И вот от этого в шоке. Я не понимал, как они могут, на каких эмоциях играть, что я это смотрю. А теперь я посмотрел такое «Наследие Юпитера», такой, Седап-то молодцы.
Они о, еще да, было желание видеть. Смотреть все равно.
Да, в
том-то и никакого нет.
И ты понимаешь, просто представь на секундочку то, что Седап размазывает сюжет на 24 серии. И мы давно уже с тобой обсуждали, что делали бы они по 12 серий, было бы все прям хорошо. А теперь представь, что Седап выпускает сериал, где, к примеру, 8 серий. Это ж было бы прям отлично. Да. А тут прям отвратительно.
Чтобы понять, насколько отвратительно... Знаешь, с каким бы проектом я сравнил?
Ну?
Нелюди.
Не смотрел.
Там прям очень плохо. Прям ужасно.
Я поэтому и не смотрел.
Да.
Вот у Нелюди бы... как раз ведь количество серий тоже ограничено.
Ну, там тоже что-то 6 серий или что-то. Да, или 8 также. Но вот я его помню, я посмотрел. Это вот если Юпитер это вот 3-4, я не знаю, я не досмотрел. 3-4 балла. То вот Нелюди, наверное, 2. Вот прям ближе к единице, потому что там ну, прям вообще дичь.
Давай так, никому не стоит смотреть «Наследие Юпитера».
Вообще не тратьте
время. Это проект,
время.
Который не заслуживает внимания, и не нужно его хоть как-то поддерживать просмотром. Я бы мог отмотать время назад. Я на Netflix, там есть оценка типа лайк-дизлайк, нравится тебе проект или нет. Я поставил дизлайк, чтобы, думаю, как-то должны они анализировать. Если много людей поставят дизлайк, они не будут его продлевать. Очень на это надеюсь.
Они тебя просто отрубят сейчас все супергеройские сериалы.
Они знают, что мне предлагают? Такие, это похоже на «Стрела». Это какое-то не похоже на «Стрелу». «Стрела» первый сезон — шедевр по сравнению с «Наследием Юпитера».
Нолана реализм.
Да. Ну и вот. Я думаю, мы просто про минусы очень много можем говорить. Прям действительно, я, знаешь, вплоть до упоминаний вот этого блондинчика, который, типа, когда показывают в 30-х все, момент, когда он ест яйца на завтрак, и ему делают 99 штук. Разного
разной степени, да. Готовности.
Вот начиная от этого идиотизма, вплоть до каких-то там, в чем мотивация его дочери, этого главного Утопиана.
Господи, почему как она плохо ненавидит? Играет.
Да в чем просто... ее мотивация? Чем он плохой отец? Никто не дает ответа, понимаешь? Просто по сюжету те решили сделать всех персонажей, чтобы ты мог сопереживать. И вышло так, что Утопиан, ты такой, ну это Супермен, он неплохой. Он просто говорит, не надо там делать плохо, не надо убивать людей. И дочь такая, ой, опять свое, я пойду нюхну. У нее непонимание с отцом, какая-то детская травма, какая непонятно, что произошло, непонятно.
Он ее не понимает.
В том-то и дело. И, ну, вплоть до этого мы можем очень много, действительно, там... Там, ну,
там,
нужно
там
быть...
плохая операторская работа, там идиотские светофильтры. Да?
Нет, вот это как раз... Чуть забегая вперед, я тебе сейчас докажу, что нет.
Я ничего хорошего там не видел.
Я тебе сейчас докажу, ты мог не обращать внимания. Я просто, так как посмотрел весь сезон, я искал положительные моменты.
Угу.
И вот к чему я. Минусы увидят все. Это очевидно, там не нужно быть каким-то кинокритиком или там начинающим режиссером, чтобы понять, что там именно не работает. И та же проблема отцов и детей, как она там поднимается, и в «Неуязвимом» небо и земля. Это понятно. Давай попробуем найти... хоть ложку меда. Я нашел.
Ну.
Смотри, там, когда показывают вот это постоянно, что происходит в 30-х годах и типа в наше время, в 21-м, условно говоря, году, разные соотношения сторон они сразу меняют. И то, что они как снимают в 30-х годах, отлично получилось. Где-то слегка перебарщивают с нуарностью 30-х годов, Там они сразу типа сепию такую сделали, слишком пережженную, как по мне, но они визуально постарались это отразить. В дальнейшем, когда ты смотришь, ну вот, честно, я досмотрел сезон до конца, в 7-й серии я уже сижу. Мне действительно интересно, как они получили силы, потому что история необычная, их путь необычный. Я хочу это узнать. Когда переносится все в наше время, вот там операторская работа ушла куда-то покурить. Они такие: если мы снимаем макросъемку, значит это современно. Если мы делаем синий цветофильтр, значит это современно.
Ну, вот я про это тебе и говорю, да.
Да. И в 30-х годах отлично работают. Они делают визуальные стили повествования, ходы, которые использовались в старых фильмах. Условно говоря, если ты включишь какой-нибудь «Крестный отец», визуально по стилю это похоже. Они поработали над этим, и это хорошо получилось. Декорации, которые там есть, супер.
Я тебе, знаешь, что хочу сказать? Возможно, это мое предположение. Я тоже думал об этом, но был такой сериал от HBO, он, по-моему, назывался «Карнавал». Про бродячих артистов, там, ну, типа цирк уродцев, там, все дела. И там были тоже люди с суперспособностями. Там еще играл Ник Сталь, который взлетел тогда в «Терминаторе 3», потом попал в этот сериал. И, ну, ты понимаешь, о ком я говорю. Да. Вот, и сейчас. Вот. И я такой думаю, блин, по стилистике вот этой сепии, вот вообще вот всем пыльным дорогам, когда Утопиан путешествует там к этой мельнице, это все очень похоже на «Карнавал». Это, блин, совпадение? Ну, или как? Или это действительно причастные люди, которые делали «Карнавал»? Потому что стилистически очень-очень прям похоже на то, что делали на HBO. Но, скорее всего, это просто совпадение.
Ну вот смотри.
Ну, я, да, к тому, что я подмечал, что это сделано
неплохо.
Стилистику
времени отразили хорошо.
Ну, я не знаю, понимаешь, когда я вижу там его мертвого отца, раскуроченного, я смотрю, как-то это странно выглядит. Вообще вся эта история его путешествия тоже очень странно выглядит.
Согласен.
Даже как они просто общаются, стоят там в деловых костюмах, там с какими-то там рабочими общаются.
Да, да, да.
Ты такой смотришь, это все равно какой-то как будто бы суррогат. Ну, ты, такое ощущение, что ты везде это что-то, какие-то кусочки где-то видел. Это как будто пазл сложенный в этом сериале.
Ну, я вот поэтому и говорю, ты знаешь, это...
Поэтому для меня это, знаешь, ну, не достижение. Как.
Это, знаешь, хоть что-то, что они сделали на каком-то хотя бы уровне качества. Мне это понравилось, как они стилистику передают, как они постарались отразить разные эпохи. Это не новые ходы. Это местами сделано... Они с этим переборщили, к примеру, знаешь, когда... Ну ладно, без примеров это лучше просто увидеть. Отдельно по гриму, знаешь, что я тебе хотел сказать? У Джоши Дюамеля, когда он в образе Утопиана, он выглядит так, как в сериале «Внутри Лапенко» выглядит Лапенко, когда играет Господа Бога. Вот настолько плохо. Я тебе даже включал, ты же не смотрел «Внутри Лапенко», и согласись, это прям очень похоже. Настолько же плохо. То есть уровень грима и костюмов — российские YouTube-сериалы. Вот что, не Netflix. Что в итоге? Мы сегодня обсудили 3 новых, свежих, горячих супергеройских сериала. «Сокол и Зимний солдат», «Неуязвимый», «Наследие Юпитера». Что лично для меня, какой вывод тут напрашивается? Во-первых, не всем сериалам нужен рейтинг R. Не нужно гнаться за коммерческим успехом какой-то студии и делать... Второй похожий проект. «Наследие Юпитера» не нужен рейтинг R.
А гонка, кстати, идет еще со времен Дэдпула.
Ну, Дэдпул запустил вообще, показал то, что фильмы с рейтингом R, проекты с рейтингом R могут быть коммерчески успешными.
Да.
И в целом, это хороший показатель того, что сюжет важен в первую очередь.
Конкретно про Марвел, я считаю, что если снимать толком нечего, лучше ничего не снимать. Ну, потому что это не похоже на самостоятельные проекты, это больше фан-сервис. Знаешь, занять какую-то нишу.
Да, это полностью фан-сервис.
Это не более того, это нет какой-то супер-классной креативной идеи, за счет чего они всегда выезжали. Они несут, на самом деле, никакой смысловой нагрузки, это какие-то филлеры внутри киновселенной.
Ты понимаешь, этот проект, опять же, «Сокол и Зимний солдат», он должен был выйти в августе прошлого года. Это должен был быть первый сериал от Marvel Studios. И он полностью в духе киновселенной, он с различными отсылками. Как фан-сервис работает на ура. Потом дальше должен был выйти «Ванда Вижн», которые, как я понимаю, должны были показать, что мы можем немного иначе. И завершать эту тройку должен Локи. И сейчас он должен ее завершить.
Небольшой офф-топ. Вот как думаешь, получится у него?
Уверен.
Или нет?
Уверен, да.
А мне кажется, что сразу, он не затащит.
Они его сразу продлили на второй сезон, поэтому я уверен, что это не филлерный персонаж, которого дальше вернут в киновселенную. Типа мостик еще один, который закинули. Это абсолютно...
Это прям спин-офф уже
да.
идет.
И поэтому я уверен в успехе.
Я думаю, что Хиддлстон на одной своей харизме не затащит. Ну, в том плане, что им нужен действительно...
Как же Оуэн Уилсон? Нет, там история. Ты знаешь, там история с параллельными мирами. Вот это все должно быть очень интересно.
Ну, ради бога. Я смотреть буду в любом случае. Но жду, что-то не жду.
Ну, может, это у тебя как раз хорошо сработает, когда низкие ожидания. У меня ожидания достаточно высокие.
Да, возможно. Что по поводу неуязвимого? Amazon нам доказали, что формат мультсериала вполне себе рабочий, и это классно. По поводу Netflix и... Юпитера, опять же, нечего снимать, ничего не снимайте, никому не нужны эти ответы, приветы, ну это просто глупость. Наверное, просто вот, Netflix уже, наверное, просто работает по такой системе, что, знаете, деньги, вот есть какая-то команда, знаете, вам деньги, снимите.
Не, понимаешь,
зайдет, не зайдет.
Netflix находится в очень опасной ситуации, у него темпы роста очень снизились. А у конкурентов, как Amazon Prime и Disney Plus вообще выстрелил очень сильно. Они сейчас обогнали свой план, у них была пятилетка, они ее выполнили в первый год. И у них ближайшие проекты очень сильные. HBO Max такие, а мы все наши фильмы сразу будем выпускать на нашей платформе. Да, и это «Матрица», это «Дюна» Вильнёва. Ты смотришь, а что у Netflix в этом году? Вадим, что у Netflix в этом году?
Затрудняюсь. Сейчас должно быть «A few moments late».
Да.
Нет, не помню.
В том-то и дело. У них есть «Ведьмак» в этом году. Должен выйти, съемки закончились. Пока даты нет. «Любовь, смерть и роботы» выходит через пару дней. «Армия мертвецов» Зака Снайдера в следующую пятницу.
Это надо смотреть.
У Netflix тяжелый будет год, а конкуренты сильны как никогда. Поэтому знаешь, какую они тактику выбрали? Не на те деньги, а... Нам нужны проекты, чтобы хоть как-то конкурировать.
Справедливости ради, я хочу сказать, что у Netflix всегда были крутые артхаусные работы, документалки. То есть они вот швыряли деньги в таком малобюджетном направлении, и там что-то довыстреливало. Огромное количество не выстрелило, это понятно. Но они снимали сливки с каких-то таких не мейнстримовых проектов.
Как итог, «Неуязвимый» доказал, что качество на первом месте. На самом деле, «Наследие Юпитера» тоже показал качество на первом месте, но не у них. Вот поэтому проект ужасный.
А знаете еще, у кого качество на первом месте? У нас. А нас нужно поддерживать. Где нас нужно поддерживать, Андрюх?
Конечно же, первым делом на Патреоне. Потому что на Патреоне мы сейчас выкладываем неудачные дубли. Мы еще планируем выкладывать там полные эпизоды.
Режиссерские версии.
Да. Толкователи кат. Условно говоря. Их мы выкладывать планируем на Patreon. Если вам интересно и вы бы хотели послушать такие версии, пишите в комментариях. В наших соцсетях мы обязательно это учтем. Помимо Patreon у нас есть потрясающий YouTube-канал, Telegram-канал, ВКонтакте, в конце концов, конечно же, Instagram. А послушать нас можно на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, ВКонтакте подкастах, Кастбоксе и вообще на всех аудиосервисах. А с вами были... Толкователи, а в частности, Вадим Новиков и Андрей Кротов.
Пока-пока.
Всем пока.